Радость, чувство плеча, единение в разных ситуациях и небесной благодарности за все — эту палитру сочных жизненных красок человеку дарит семья. Такой микрокосмос, где каждая отдельная планета хоть и движется по своей орбите, но этим движением и поддерживает, и усиливает энергию всего рода. Сегодня мы начинаем знакомство с семьей уникальной. В ее составе больше 100 человек, и она постоянно прирастает. И тем не менее, уникальность ее в другом. В чем именно? Об этом мы и расскажем. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Мы отправляемся в город Шадринск, Курганской метрополии. Спасо-Преображенский собор – первый каменный в Шадринске. Его история начинается в конце 18 века и включает в себя не одну эпоху. Он поражал своей красотой и величием. Он вызывал сострадание в безбожные времена, когда варварская рука новой власти пыталась его разрушить. Не получилось. Над этим собором словно была какая-то невидимая защита. Эта защита обрела зримый образ уже при новой жизни старинного собора, после возобновления богослужений в его стенах. В один из дней, когда в храме наводили чистоту, решили снять и очистить от уличной пыли стекло, защищавшее надвратную икону Спаса Нерукотворного. Процедура совершенно обыденная, проводили ее много раз. Но именно в этот день произошло событие, которое иначе как чудом назвать нельзя. На стекле люди увидели отобразившийся лик Спасителя. Нерукотворный отпечаток выглядел как негатив главного образа, причем очень четкий. Испуг сменился удивлением. Удивление – великой радостью встречи со святыней, явленной Господом именно этому храму.
По благословению владыки Владимира, он так и остается, как нерукотворный, именно уже в прямом смысле этого слова, образ Христа, как образ, именно как икона для поклонения в храме и для почитания.
Мы идем по жизни, может быть, и со скорбями, но и с Богом. И тяжело, и легко.
Без скорбей в жизни не бывает, и это тяжело. Но когда рядом мощная поддержка родных людей, которых укрепляет в служении Господь, все переживается и легко, и радостно, все во славу Божью. Отец Алексей и матушка Маргарита – представители самой, пожалуй, большой в России священнической семьи. Ее фундамент заложили родители мужа – отец Николай и матушка Ольга Новоселовы. Зауральцы любили их за крепкий православный дух, за силу веры и честное служение Богу и людям.
Отец Николай был единственный митрофорный протоиерей в епархии. Все его любили, все к нему шли. Ну как можно не гордиться было? Матушка Ольга, она тогда еще не была инокиней Софрония, очень сильно молилась за всех. Такая молитвенница, она ведь и понедельничала, мясо вообще не ела, такие обеты на ней были. Она все исполняла, она вот в этом плане железный человек, железной рукой просто всех вымаливала. Они просто были пример такой вот духовный для нас.
Отец Николай и матушка Ольга воспитали для православной церкви 5 детей. 4 дочери – Любовь, Наталья, Вера, Мария – вырастали и выходили замуж за священников. Сын Алексей в свое время тоже выбрал путь священства и поступил в Московскую духовную академию. Туда же приехала учиться в Регинскую школу ставропольская красавица Маргарита.
У меня семья музыкантов, у меня мама дирижер-хоровик, а отец альтист, струнник. То есть совершенно не имели отношения к церкви, как все стали креститься уже в конце 80-х годов, когда вся страна пошла крещение Руси было. Вот. Настоящее крещение Руси, у нас в Ставрополе просто толпы людей шли в церковь, прямо я не знаю, по сколько человек. Но вот такой период был вообще, когда все пошли в храм.
Был период, когда пружина веры народной наконец прорвала многолетний пресс угроз и запретов. Народ буквально хлынул в святые храмы. В этом потоке оказалась и Маргарита.
Вот когда я попала первый раз в храм, не знаю, наверное, Господь, наверное, это уже была воля Божия. Почему так вот меня именно прикипело туда? Я не могла жить без этого. Я ездила на все службы, садилась на троллейбус сама. У меня вот ни мама, ни папа так не стали ходить в храм как-то. Ну, покрестились и все. А вот я вот без этого не могла.
Она любила приходить в храм по вечерам. Могла подолгу стоять за какой-нибудь храмовой колонной и внимать благоговейной тишине. Разумеется, службу не пропускала. Девушку заметили, пригласили помочь на клиросе. Это было ее мечтой. Ведь Маргарита по образованию дирижер-хоровик. А тут не просто хор, а хор, поющий Богу.
Ты уже входишь в церковный причит, который уже просто служит Богу, уже своим каким-то даром, талантом. Это совсем другое состояние, видимо, действительно. Искушений больше, конечно, но ведь это и радости, мне кажется, больше, когда ты поешь Богу. Состояние совсем другое.
Радость от того, что каждый день проходит в молитве, усилилась во время учебы и жизни в Троице-Сергиевой лавре. Там Маргарита попала в свою среду. Рядом верующие друзья и подруги, поющие, славящие жизнь и Господа. Эта среда стала их защитой в дни августовского путча 91 года.
До нас дошли слухи, что в Москве что-то происходит, мы не могли понять, что. И мы смотрели на ворота лавры, вот эти огромные, тяжеленные, обитые железом. Думаю, слава Богу, что вот так вот случилось, что мы здесь, мы если что-то, мы здесь хотя бы закроемся. Вот мысль такая была, что лавра нас забережет. Потом мы в Москву приехали, буквально через неделю видели эти огромные котлованы, которые были вырыты прямо посреди перекрестков. Мы прыгали по ним. Страшно было очень.
Свято-Троицкая лавра познакомила и соединила на всю жизнь отца Алексея и матушку Маргариту. Его рукоположили уже после окончания второго курса. В то время это было возможным.
Тогда священников мало было. Их вообще не хватало. И предлагали в Москве остаться, и в Московской области. Столько было разрушенных храмов, которые нужно было восстанавливать. Вот. Но мы не остались.
Они поехали на родину мужа, в Зауралье. Поехали с радостью, потому что время было трудное, а там их ждала большая и дружная семья. Три старшие сестры отца Алексея уже были замужем за священниками. Маргарита вошла в семью пятой матушкой, женой единственного сына и брата.
Войти просто в небольшую семью – это одно, когда прийти просто познакомиться с мамой и с папой, вот, да, супруга. А другое дело – прийти в большую семью, как мы говорим, да? Почему я говорю, что тут ведь каждый все равно и своим взглядом, своим характером, с каким-то отношением друг к другу. Поэтому, конечно, это сложнее.
Ой, учили наперебой, учили, потому что у всех уже были дети, конечно. А как не учить-то? Конечно, учили. И потом такая была у нас мода или особенность, значит, все съезжались обязательно к родителям, все с ребятишками, все общались, в общем, разговоры, да, там ночью все не спали.
Ее учили, но и она училась. У старшей сестры, матушки Любови, матери девяти детей, училась стойкости, умению справляться с бытовыми трудностями без роптания и жалости к себе. У второй сестры, матушки Натальи, матери 15 детей, училась тому, как строить семейные отношения и воспитывать детей в любви к Богу. Опыт следующих сестер, многодетных матушек Веры и Натальи, тоже был в помощь.
Да, пожаловаться хотелось, но потом, вот глядя на них, как они вот живут, потому что им-то было труднее, чем мне. У меня-то был один ребеночек, потом два, а у них-то сколько этого всего было, сколько скорбей было.
Четверо сыновей отца Алексея и матушки Маргариты в ближайшем будущем собираются пойти по стопам деда, отца, всех дядей и всех в семье братьев, стать священниками. А пока двое младших – алтарники, двое старших и подьяконы у главы Шадринской епархии владыки Владимира.
Они знают эту жизнь, она им нравится. Вот они как стали по благословению владыки ездить и подьяконствовать, а они, значит, тоже изменились очень сильно, потому что служба с владыкой, вот это общество, они запели, во-первых, у меня сразу. Представляете, четыре мальчика запели. Им стало интересно, значит, они стали интересоваться церковным пением. Они стали все время слушать духовную музыку. Они стали учить какие-то песнопения. То есть у меня дом наполнился просто вот сразу мужским хором.
В их доме всегда творится молитва. И за пределами дома. Пением, словами или в глубине души молятся они и молятся за них. Огромное число людей, прихожан. Как правило, узнает матушка Маргарита об этом случайно. Нет-нет, а кто-то проговорится, что там свечку поставили, там молебен заказали.
Она стоит, церковь, в парке. Общественное место, все ходят. Вот люди идут мимо, священник с молотком, значит, на крыше что-то бьет. Вот люди идут мимо, значит, бетономешалка крутится, стоят дети, значит, закидывают. Они у меня умеют этот створ делать, там песок, цемент, щебень, все в рабочей одежде. Вот опять идут, он опять что-нибудь там колотит. Ну, какое может отношение к священнику? Ну, видно же, что вся семья работает, трудится на благо храма, да, на благо церкви.
Потому и живет их семья под молитвенным покровом благодарных людей, которые спасают в самые трудные моменты. Помогают многое осознать и даже скорби принять, как милость Божию.
Так случилось, что 2 месяца назад батюшка сломал себе ребра. Это было, конечно, ужасно. 2 дня даже дышать не мог. Скорбь? Конечно, это скорбь. Человек страшно болеет, он лежит, ему и туда надо, и туда надо. Потом проходит какое-то время, вот месяц он лежал, и ты понимаешь, что ему это, оказывается, дано было Богом специально, чтобы он просто отдохнул. Ведь иначе его не уложишь в кровать.
Впрочем, матушка Маргарита не только в этом случае, она в принципе не ропщит. Говорит, ее жизнь, полнокровная, счастливая, началась, когда она вышла замуж. Да, отец Алексей прежде всего повенчан с церковью, но ведь все остальное время с ней.
У меня всегда рядом батюшка, который, если я что-то не знаю, он мне скажет, он мне объяснит. Я молча, я знаю, что даже если с человеческой моей какой-то женской логики я считаю, что он не прав, но учитывая то, что он священник, и все равно он проводник воли Божией, как бы он ни был прав, по моему мнению, он всегда прав. И это не только я говорю, это все матушки, вот, с которыми общаешься, они все подтверждают, что даже если ты вот, я вот приняла решение там туда-то поехать, а он мне говорит, нет, ты туда не поедешь. Почему? А потом оказывается, что он прав был. Ну, вот такие вот мелочи житейские. Но представляете, когда тебе священник говорит что-то, как ты можешь с ним спорить? Ты же понимаешь, кто он.
Он научил ее жить с благодарностью за то, что дает Господь, с желанием помогать людям, с пониманием той ответственности, которую несет священническая семья.
Раньше я этого не понимала. Вот только когда мы с ним поженились, меня это немножко как-то не пугало, а как-то не настораживало. Ну, не сказать, что я довольна была, я не могу сказать, что вот он все кому-то раздаст, всем все раздаст. А как же мы? Мы же твоя семья. А потом я поняла, что действительно ты должен быть счастлив не когда тебе там что-то перепало в жизни, что у тебя там что-то прибавилось, а когда ты с людьми поделился, с человеком, ему хорошо, и ты от этого тоже получаешь радость.
Так живут не только отец Алексей и матушка Маргарита. Их союз – лишь одна из планет микрокосмоса с именем «семья», для которой воля Божья – основное направление жизни. Несколько лет назад этой уникальной семье предложили принять участие в одном из всероссийских конкурсов.
Наша фотография победила на конкурсе, значит, то ли «Самая большая семья России», то ли как-то там назывался так этот конкурс, и на развороте. Но тогда, это был, какой же это был год, я сейчас не помню, тогда нас очень мало еще было, так скажем, гораздо меньше, чем сейчас, может быть, раза в 2. Сейчас нас, наверное, уже даже объектив не возьмет, если нас поставить, это уже невозможно. Просто сейчас нас чересчур много очень.
К слову, из коренных зауральцев в этой огромной семье только сами носители фамилии Новоселовы. Пополняли ее представители Молдавии, Украины, Кубани, Ставропольского края, севера России. Дочери привезли сюда мужей, сын, жену, и это тоже промыслительно. Земля за Уралом, бывшая местом ссылок, местом разбоя и красного террора, местом, где отдавали жизни за Христа новомученики, стала нуждаться в горячей покаянной молитве. И помогает ее творить священнический род, которому она дала жизнь и который продолжает здесь расти и крепнуть. Старейшина семьи, отец Николай Новоселов, прожил долгую и славную жизнь. После его ухода матушка Ольга приняла иноческий постриг с именем Софрония. Ее молитва продолжает хранить в семьях детей мир и любовь.
Мы говорим, да. Но не часто. Я считаю, что любовь – это такое, это то, о чем не нужно говорить. Если человек любит, это и так понятно. А вот когда сильно об этом часто говорят, мне вот, например, даже не нравится. Я считаю, что настоящая любовь, она молчаливая.
Вы благодарны ей за что?
За терпение. Наверное. Наверное, свое за благодарность. За то, что столько лет она рядом. И как бы трудно мне было, как бы там, или легко, или радостно. Она все равно рядом.
Не так давно на стекле надвратного образа Спасо-Преображенского храма вновь обнаружили нерукотворный отпечаток лика Спасителя. Получается, произошло не удвоение, а уже утроение иконы. Такое явление – еще большая редкость. Но у батюшки и матушки по этому поводу никакой гордыни, только благодарность и радость. Господь рядом. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.